Глеб Иванович Успенский из разговоров с приятелями на тему о власти земли. Первое. Без своей воли. Часть первая. Слава богу, зима стоит настоящая, снежная, морозная, с вьюгами и сугробами. Хорошо побыть, пройтись и проехать на свежем, холодном воздухе. Хорошо и дома посидеть во вьюгу и пургу, жарко растопив печку и взяв в руки хорошую книгу. В один из таких вьюжных вечеров как-то на днях я и один мой приятель мирно коротали время, попивая чай, читая кто книгу, кто газету и испытывая самое современнейшее из удовольствий – удовольствие нестеснительного молчания. В особенности с этим удовольствием освоился мой приятель, так как жизнь накопила у него на сердце немало горя, и всякий раз, когда он говорил, слово его было невеселое, очень часто желчное, а иногда почти истерически негодующее. По натуре это был человек добрый и мягкий, но судьбе угодно было заставить его жить в таких условиях, где эти качества – особливо мягкость не требовались и не только не требовались, но не доставляли ничего, кроме горя и душевной отравы. Он начал жить сердцем и умом в то время, когда отмена крепостного права налагала даже на самые раскорузлые натуры обязательство знать и видеть, что все это старое крепостное кончилось и что теперь ничего этого не будет. Приятель мой принадлежал не к заскорузлым натурам и не по неволе, думал, что все это кончилось, а верил в это и знал это по сущей совести. Он начал жить, думая, что теперь все пойдет по-хорошему, тихо, смирно и благородно. Думал, что тихо, смирно и благородно и есть то новое, что началось и что устранило старое, ни тихое, ни смиренное, и неблагородное. Однако, по-хорошему, не вышло. Развелась ненасытная алчность и жестокость своекорыстия, и навстречу им пришла жестокость мести. Приятель мой своими тихими планами жизни по-хорошему, с ассоциациями хороших людей, с судными товариществами, со школой и чтением мужикам Харя и Калиныча, оказался совершенно ненужным в этой битве на чистоту, но, оставаясь между господствовавшими течениями жизни, был измолотыми, как зерно между двумя жерновами. Был, если можно так выразиться, не съеден жизнью, а изжеван. Измят ею, но так измят, что в нем не оставалось буквально живого места ни в теле, ни в душе. Обилие невозможного рода жестокостей, встреченных им в течение жизни при решении вопросов, иногда самых гуманных жестокостей, иногда совершенно затмевавших цели, во имя которых пускались они в ход, доходивших до виртуозности в преследовании человека, так зря, без разбору, испугало его. Он не то чтобы перестал верить в светлые и теплые дни, а отвык. Боялся думать об этом, чтобы не получить какого-нибудь нового удара по незажившему избитому месту. Не принадлежа к числу торжествовавших и не попавших в стан погибающих, он, тем не менее, много, ужасно много пережил мыслью и там, и здесь, много видел и много думал о русской жизни и о русском народе. Но изжеванная жизнь сделала то, что мысли его были несколько односторонние, сколько можно судить, сосредоточивались на решении вопроса, почему из всех благ материальных и нравственных сокровищ, доставшихся русскому человеку даром, не выходит ничего, кроме взаимного мордобития. Решение этого вопроса, а также боль тела и боль духа, подаренные ему неудачным опытом жизни, заставляли его с особенной внимательностью останавливаться на мрачных явлениях жизни, явлениях, режущих нервы. А так как это больно и неприятно, то Протасов, такая была фамилия у моего приятеля, предпочитал молчать. Молча шагал по целым часам из угла в угол, молча курил, или вернее, ел углом рта мундштук папиросы, и когда говорил, то речь его была неласкова, поскольку вместо Протасова его почти все знакомые называли Пегасовым, памятуя одно из действующих лиц тургеневского романа. В настоящее время Протасов ехал в Петербург хлопотать о каком-нибудь местишке в какой-нибудь железнодорожной конторе, так как небольшое именице, доставшееся от матери, в котором Протасов проживал последние годы с женой и тремя детьми, плохо кормило его большую семью и, кажется, было накануне продажи. Проездом в Петербург он заехал ко мне, и вот уже два дня, как мы занимаемся с ним самым успокоительным и самым дружеским молчанием. Вероятно, помолчав еще таким же приятным образом день или два, Пегасов, так называть его почему-то всем его знакомым кажется правильнее, взял бы шапку, надел галоши, пожал бы мне руку и молча как приехал, так и уехал бы в Питер. Но неожиданно случилось обстоятельство, которое развязало ему язык. И развязало так, как, может быть, не случалось десятки лет. Обстоятельство это не заключает в себе ровно ничего чрезвычайного. Дело только в том, что наш молчаливый дуэт, обещавший окончиться мирным и молчаливым сном под шум метели, был нарушен появлением нового, но не молчаливого, а напротив, весьма разговорчивого лица. Ничего особенного не представляет и это новое лицо, но сказать о нем два слова необходимо. Это был молодой малыш, или лучше сказать парень лет 20, по фамилии Березняков. Происхождение он был купеческого, и лет 10 тому назад отец его торговал красным товаром в одном из окрестных тихих уездных городков, и здесь же 10 лет назад умер, оставив вдове и сыну небольшой деревянный дом и флигель с лавкой. Мать Березнякова не продолжала торговли, лавку продала, дом подновила и отдала под помещение уездной управы, а сама стала жить с сыном во флигеле. На деньги, которые остались от продажи лавки и которые получались с управы, жили они не богато, но и не бедно. Мать молодого Березнякова занималась тем, что пила чай, плакала, ходила в церковь, да баловала своего сына. А сын рос и ничего не делал, но что-то помешало ему сделать саврасом, шатуном, полюбить трактир, бильярд и кулацкую наживу. Какая-то врожденная деликатность отталкивала его от того, и хоть он ничего не делал, но хотел что-нибудь делать и притом хорошее. В настоящую минуту это был дюжий парень, здоровый и сильный парень, который делал и думал то, что заставлял его делать случай. Хотя случай этот, повторяю, никогда не отзывал его ни в кабацкую, ни в кулацкую компанию. Единственный сын у матери, он не подлежал воинской повинности, не нуждался в куске хлеба, был совершенно свободен, здоров и силен. Но вопрос, что делать, тем сильнее угнетал его в деревенской и уездной глуши, что наживо, которую этот вопрос разрешается всего чаще, не прельщал его. «Что мне делать? Скажите, пожалуйста!» Иногда, как бы в изнеможении вопрошал этот здоровый и румяный юноша, неожиданно явившись из каких-нибудь странствий, которые он любил делать пешком и даже бегом. «Да вы что бы хотели делать?» «Да черта мне хотелось! Кабы я хотел, я бы не спрашивал!» «Вы что знаете?» «Да ни черта я не знаю!» «Так какое же вам дело?» «Ничего не знаете, ничего не хотите!» «Так неужто мне пропадать?» «Ну, возьмите какое-нибудь место на железной дороге, в управе!» «За каким же чертом?» «Ну, все-таки будет занятие!» «Да за каким же чертом мне это занятие? Жрать?» «Так у меня и без него есть, что есть!» «Пошел к матери, похлебал щей, вот и все!» «А строчить там в конторе или в канцелярии всякую ерунду, зачем это?» Мне надо знать, что я пользу делаю кому-нибудь. Тогда я согласен».
«Так подумайте хорошенько, может, и выберете какое-нибудь дело».
«Уж я думал и вижу, что камень на шее да в воду одно. Впрочем, нет ли у вас книг каких-нибудь? Я хочу читать». «Надо читать до зарезу, одно спасение. Дайте мне книг, пожалуйста, сколько у вас есть».
После таких разговоров Березняков уходил домой, унося с собой целый ворох книг, связывая их собственным кушаком. Он ходил в русском платье. Книги были всегда самого разнообразного содержания и собранные кое-как. Третья часть одного сочинения, вторая другого, тут и романс иностранного, и брошюра об уходе за скотом, и толстый отчет земского собрания. Нахватав всею этого так, зря, без разбору и толку, и притом в торопях, под давлением мысли от неотложнейшей необходимости читать до зарезу, он немедленно же стремился удовлетворить этой необходимости, немедленно уходил домой читать и пропадал на неделю, на две. Через две недели он приносил ворох прочитанных книг и на вопрос «Ну что?» отвечал: «Прочитал все, башка трещит, бог знает до чего. Все хорошо и любопытно. А точно кирпичами голову заложило. Чистая смерть. Уж я дрова сегодня рубил целый день. Никак в чувство не приду». Заходил разговор о систематическом чтении, о том, что так читать нельзя, что от такого беззалаберного чтения может получиться отвращение к книге. Березняков всегда соглашался, говорил «да-да-да, верно», но прибавлял: «Только уж после, теперь у меня башка ничего не примет. Теперь я пойду проветриться. Тут у меня есть знакомые охотники на тетеревов.